в мире природы.
В сегодняшней программе вы услышите беседу с курицей о яичной скорлупе. Мимо курятника я прошла. Вдруг слышу, курица закудахтала горластая. Яйцо снесла и шум подняла. Зачем так шуметь? Ведь это случается часто. Да, часто, подумалось мне. Но каждый раз чудо свершается, когда в курятнике куриное яйцо снова на свет появляется. Тайна жизни в тонкой скорлупе. Нет, курица кудахчет не напрасно, торжественно возвещая о новом яйце. Мне это неожиданно стало ясно. Решила зайти в курятник, поговорить. Здравствуй, курица. Как дела?
Хорошо, идут дела.
Расскажи, пожалуйста, о яйце, которое ты только что снесла.
Ко-ко-ко, которое я снесла?
Ну да.
О яйце куриным рассказывать можно очень долго, очень много, и все это очень сложно. Оно ведь только на вид простое.
Да, я понимаю.
А на самом деле яичко-то не простое, а живое. Расскажу я тебе лучше не о самом яйце, а о его скорлупе.
О яичной скорлупе?
Да, о том, как образуется яичная скорлупа.
Ну что ж, это интересно.
Ко-ко-ко-ко, конечно, интересно. Ну вот, слушай.
Слушаю.
Яичная скорлупа создается в моем теле за 16 часов.
За 16 часов? Вот как?
Да. Каждую неделю я откладываю примерно 5 яиц.
Неплохо.
Ко-ко-ко, конечно, если только хозяин меня правильно ко-ко-кормит, освещает курятник, по крайней мере, 18 часов в сутки и поддерживает в нем нужную температуру.
Понятно. Я считаю, курица, это очень здорово, что снесенные тобой яйца упакованы в скорлупу.
Ко-ко-ко-ко, конечно. Это очень удобно. Скорлупа предохраняет яички.
Ну и как яичная скорлупа образуется?
Есть у меня в организме специальная полость, своего рода фабрика, где создается скорлупа.
Интересно. Каким образом желток и белок яйца в скорлупу упаковываются?
Скорлупа вокруг них создается после того, как желток и белок попадают в эту мою, так сказать, фабрику по производству скорлупы.
Откуда они туда попадают?
Из специальной полости в моем организме, в ко-ко-ко которой желток и белок вырабатываются.
Ах, вот как?
Да, особая мышца оттуда желток и белок выпускает, и они, плюх, попадают прямо в своего рода фабрику по изготовлению скорлупы. И сразу же эта фабрика начинает работать.
Это происходит как бы автоматически?
Ко-ко-ко-ко-ко, конечно. Я даже не задумываюсь об этом. Процесс производства скорлупы в моем организме осуществляется сам по себе, ведь он был хорошо налажен и запрограммирован.
Кем же он был налажен и запрограммирован?
Мудрым создателем природы.
Согласна с тобой. Скажи, курица, а из чего изготовляется яичная скорлупа?
Из какого материала? На 50% материал этот состоит из кальция.
Из кальция?
Да, из кальция, благодаря ко-ко-ко-ко-ко, которому скорлупа моего яйца получается твердой и белой.
курица. Откуда берется кальций, нужный для изготовления скорлупы?
Кальций берется из моих костей.
Из твоих костей?
Конечно. Ведь в костях моих много кальция.
Интересно.
Да, все кости моего тела поставляют кальций для сооружения яичной скорлупы.
Удивительно. А ты, курица, не боишься, что на сооружение скорлупы слишком много кальция уйдет из твоих костей? Не сделаются ли кости твои после этого слишком хрупкими?
Нет, не сделаются. Если я питаюсь правильно, и запас кальция пополняется в моих костях.
Вот как? А что ты для этого должна есть?
Для этого хозяин подкармливает меня измельченными ракушками.
Правда? Измельченными ракушками?
Да, в них ведь много кальция, и этот кальций усваивается моей кровеносной системой.
А через кровь кальций поступает к твоим костям?
Конечно. Так запас кальция в моих костях пополняется, а иначе они сделались бы слишком хрупкими.
Ясно. Курица, скажи, а сколько кальция из твоих костей уходит на сооружение одной яичной скорлупы?
Для изготовления одной яичной скорлупы требуется примерно 1/10 часть всего кальция, содержащегося в моих костях.
1/10 часть кальция для одной скорлупы? Так 10 яиц снесешь, и кальция совсем в костях у тебя не останется.
Верно. Чтобы этого не случилось, мне нужно потреблять пищу, содержащую кальций. И Творец сделал так, что у меня всегда имеется желание есть такую пищу.
Это хорошо. Курица, у тебя в организме, наверное, есть форма для изготовления яичной скорлупы.
Конечно. Моя особая полость, моя, так сказать, фабрика по производству яичной скорлупы, как раз имеет форму и яйца.
Ах, вот оно что.
Да. Когда желток и белок попадают в мою фабрику скорлупы, сразу вокруг них образуется пленка, своего рода мешочек.
Ага, тонкая пленка, которая всегда под яичной скорлупой находится.
Точно, эта пленка двойная, она служит мешочком для желтка и белка.
И этот мешочек имеет форму яйца?
Конечно.
Ну и как этот мешочек покрывается твердой скорлупой?
В моей, так сказать, фабрике по производству скорлупы есть специальным образом спроектированные клеточки, которые откладывают кальций на пленку, покрывающую содержимое яйца.
Ага, значит, кальций со всех сторон прилепляется к этой пленочке.
Верно. И таким образом получается твердая яичная скорлупа.
Здорово.
Конечно. Причем скорлупа яичная всегда получается не сплошная, а с маленькими отверстиями.
Разве в яичной скорлупе есть отверстия?
Да, есть. Примерно 10 000 крошечных отверстий в каждой яичной скорлупе.
10 000 крошечных отверстий? А яйцо из-за этого не протекает?
Нет, эти отверстия очень маленькие. Они как поры. Их только в микроскоп можно увидеть.
А зачем они нужны?
Они нужны для того, чтобы развивающийся в яйце зародыш и затем вырастающий из него цыпленок мог, находясь в яйце, дышать.
Дышать? Ага, понятно.
Когда цыпленок сидит в яйце, он через маленькие отверстия в яичной скорлупе вдыхает кислород и через них же выдыхает углекислый газ.
Здорово.
Да. Вот для этого-то создатель и запланировал в яичной скорлупе маленькие поры.
Понятно.
И поэтому Творец создал мою фабрику по производству яичной скорлупы таким образом, чтобы в ней всегда вырабатывалась скорлупа с маленькими отверстиями.
С 10 000 отверстий?
Ко-ко-ко-ко-ко-ко, конечно. А как же?
Да, поистине живая природа свидетельствует о своем Создателе, о его мудрости.
Правильно.
Недаром в Священном Писании так говорится о Боге-Творце. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы.
Верные слова.
Да, ну а теперь, дорогая курица, мне, пожалуй, пора идти.
Кот-кот-кот-кот-кот, куда?
По делам.
Ну, хорошо, а мне как раз уже пора кушать.
Не забудь поесть пищи, содержащей кальций.
Нет-нет, я этого никогда не забываю.
Ладно, тогда приятного аппетита.
Спасибо.
Спасибо тебе за интересный разговор.
Пожалуйста, заглядывай к нам в курятник как-нибудь еще.
Хорошо, до свидания, курочка.
До скоро-ко-ко-ко-ко-ко-корова.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о роли костей в производстве куриных яиц, давайте теперь послушаем о человеческих костях.
В начале 20 века на одной уральской каменоломне произошел несчастный случай. Гранитная глыба весом около 1,5 тонны придавила рабочему ногу. Врач, которому сообщили о происшествии, был уверен, что кости раздроблены на мелкие части, и заранее приказал приготовить все необходимое, чтобы отнять ногу. Однако, к своему удивлению, он обнаружил, что у пострадавшего все кости целы, хотя глыба всей своей тяжестью надавила на большую берцовую кость, одну из двух костей голени. Столь благополучный исход этого несчастного случая объясняется необычной прочностью костей. Бедренная кость, поставленная вертикально, может выдержать давление груза 1,5 тонны. Большая берцовая кость выдерживает еще большее давление, до 1600-1800 килограмм, то есть, по крайней мере, в 20 раз больше веса человеческого тела. Прочность костей объясняется особенностями их строения. Как известно, в строительном деле для больших сооружений, требующих особой прочности, применяют комбинацию железа и бетона. Железные прутья можно согнуть, но сломать их очень трудно. Бетон, наоборот, не гнется, но сравнительно легко ломается. Железо и бетон, столь различные по своим свойствам, в совокупности обеспечивают большую прочность. Железные прутья предохраняют бетон от ломкости, а бетон предохраняет железные прутья от сгибания. Кость также представляет собой как бы комбинацию двух веществ, обладающих разными свойствами. Одно из этих веществ, известь, можно удалить, погрузив кость в раствор соляной кислоты. От этого кость становится мягкой. Длинную кость, обработанную кислотой, можно даже завязать узлом. Другое основное вещество кости – клетки и окружающее их межклеточное органическое вещество осеин, обладающее большой упругостью. Если кость прокаливать на огне, ее органическое вещество сгорает, а известь остается. Прокаленная кость твердая, не гнется, но она настолько хрупка, что может рассыпаться при одном прикосновении к ней. Только та кость будет одновременно и не ломкой, и не гнущейся, которая в надлежащей пропорции содержит как известь, придающую ей твердость, так и органические вещества, делающие ее упругой. Способность организма накоплять известь и удерживать ее в костях не всегда одинакова. Она зависит от условий питания и некоторых других причин. Представьте себе человека, у которого исчезла известь из костей грудной клетки. Грудная кость и ребра, лишенные извести, стали мягкими. Такой человек не мог бы ни прижаться грудью к столу, ни лечь на бок или на живот, чтобы не повредить столь важных органов, как легкие, сердце, печень, для которых нормальная грудная клетка служит надежной защитой. Вот он попал в толпу людей. Его податливая грудная клетка сжата. Еще мгновение человек погибнет, так как он не сможет дышать. Работа его сердца окажется резко нарушенной. Нежная ткань печени даст глубокие трещины, из которых в брюшную полость струей польется кровь. Нечто подобное бывает и в действительности. Давно известна тяжелая, но, к счастью, редкая болезнь, которая называется остеомалацией или размягчением костей. При этом заболевании в скелете уменьшается количество извести. Кости становятся мягкими, легко сгибаются, принимая самую причудливую форму. Для сохранения нормального состава костей необходимо правильное питание. В частности, большое значение имеют витамины. Для поддержания нормального обмена веществ в костях, а тем самым для обеспечения надлежащего содержания извести в них, прежде всего необходимо вводить в организм достаточное количество веществ, богатых кальцием и фосфором, так как в костях известковые соли откладываются главным образом в виде фосфорно-кислого кальция. Чтобы поступившие в организм кальций и фосфор могли отложиться в костях, пища должна содержать витамин D. Потребность организма в этом витамине особенно велика в раннем детском возрасте, когда происходит усиленный рост костей. В грудном возрасте недостаток витамина ведет к тяжелому заболеванию рахиту. Рост наших костей своеобразен. Они непрерывно разрушаются изнутри, и столь же непрерывно на их наружной поверхности образуется новый слой костного вещества. Если перепилить ребро, то сразу бросится в глаза, что целиком из костного вещества состоит только поверхностный слой. Во внутренней части ребра костное вещество почти полностью разрушено. Сохранились лишь тонкие перекладины, между которыми видны большие щели. Внутри наиболее толстых костей, например, бедренной кости и других длинных костей ног и рук, костное вещество полностью исчезает. Такие кости в средней части имеют вид полых трубок и, тем не менее, оказываются весьма прочными. Строителям это должно быть понятно, так как они хорошо знают, что сплошной стержень не прочнее полой трубки того же диаметра, если, конечно, ее стенки не слишком тонкие. И во всех случаях, когда изготовляемой конструкции надо придать не только прочность, но и легкость, вместо сплошных стержней применяют полые трубки. Из них состоят и металлические части самолета, и велосипедные рамы. Верхняя головка бедренной кости, входя в углубление таза, выдерживает давление всей тяжести туловища. Значит, она вместе с прилегающей к ней наиболее тонкой частью бедренной кости, шейкой, имеет особую прочность. Чем же объясняется такое прочное строение кости? Около 100 лет назад один механик-строитель увидел распиленную вдоль бедренную кость. Внимательно осмотрев многочисленные костные перекладины в ее верхней части, механик обнаружил замечательную вещь. Оказалось, расположение этих перекладин хорошо соответствует тому расположению перекрытий, перекладин и балок, которое применяется при строительстве мостов, подъемных кранов, внутренних колонн и сводов. «Лучшего расположения перекладин, — воскликнул механик, — не придумал бы ни один строитель. Каждая костная перекладина имеет форму, толщину и положение, обеспечивающие наибольшую крепость. Вместе с тем они дают наибольшую экономию материала». Чтобы окончательно убедиться в правильности своего вывода, механик нарисовал подъемный кран, имеющий форму верхней половины бедренной кости, и дал компьютеру задание начертить наиболее экономное расположение перекладин, но так, чтобы они наилучшим образом противодействовали давлению и растяжению во всех точках этого подъемного крана. Компьютер, никогда не видевший расположение костных перекладин бедренной кости, дал в своем чертеже совершенно точное их изображение. В дальнейшем было установлено, что и в других костях скелета человека расположение перекладин соответствует законам механики. Оно зависит от направления сил давления и растяжения.
И так спрашивается, кто же за тысячи лет до появления компьютера смастерил удивительную кость? Какой мудрый творец создал наши кости такими прочными и одновременно с таким малым весом? Кто? Господь Бог, любящий нас Отец, которому посвящена следующая молитва, записанная в Библии 3000 лет назад. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их».
Thank you.
Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных.